ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यभागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. Мы читаем Шримад-Бхагаватам, 57-я, глава 6. Прохлада дает наставление своим демоническим друзьям. Дурапурена, камена, мохена, ча, балияса, сешам, грихесу, сактасья, праматасья, апьяти, апаяти, хи. Дурапуре на камена, мохена ча балияса, сешам грихесу сактасья, праматасья, праматасья паятихи, дурапуре на камена, мохена ча балияса, сешам грихесу сактасья, праматасья паятихи, дурапуре на камена, мохена ча балияса, сешам грихесу сактасья, праматасья паятихи. Дурапурена, неутолимым, камена, сильным желанием наслаждаться в материальном мире, мохена, иллюзии, ча, также, балияса, очень прочный, труднопреодолимый, шешам, остаток жизни, грихешу, в семейной жизни, сактасья, того, кто слишком привязан, праматасья, безумного, апаяти, проходит впустую, и поистине. Перевод. Тот, кто не владеет своим умом и чувствами, из-за незасытного вожделения и неодолимой иллюзии все сильнее привязывается в семейной жизни. Для такого безумца остальные годы тоже оказываются потерянными, ибо даже это время он не способен служить Господу. Комментарий. Так Прохлада Махараджи объяснил, на что уходит 100 лет человеческой жизни. Наш век мало кому удается столько прожить. Но даже если человек живет 100 лет, 50 из них он спит. 20 лет теряет в детстве и юности, и еще 20 в немощной старости. А оставшиеся немногие годы из-за слишком сильной привязанности к семейной жизни человек тоже проводит без всякой пользы, не осознав Бога. Поэтому нужно с ранних лет учить ребенка быть настоящим брамачари, чтобы потом, если у него появится семья, он мог владеть своими чувствами и следовать принципам. После грехаста ашрама человеку надлежит принять ванапрасту и уйти в лес, а затем стать саньяси. Так должна строиться человеческая жизнь. В обществе тех, кто не владеет своими чувствами, аджитендрия, человека с самого детства учат просто предаваться наслаждениям, как это происходит, например, в западных странах. И потому даже если человек живет 100 лет, все свои годы он растрачивает впустую, так и не использовав их по назначению, а в момент смерти переселяется в другое тело, которое может и не быть человеческим. Тому, кто прожил свои 100 лет не так, как подобает человеку, кто не совершал тапасию, аскезу, придется снова получить тело животного, например, кошки, собаки или свиньи. Так что, идя на поводу вожделения и потакая прихотям чувств, человек подвергает себя величайшей опасности. Дурапурена камена мохена ча балияса шешам грихешу сактася праматася паятихи. Тот, кто не владеет своими чувствами и умом, из-за ненасытного вожделения и неодолимой иллюзии все сильнее привязывается к семейной жизни. Для такого безумца остальные годы тоже оказываются потерянными, ибо даже в это время он не способен служить Господу. Намо Вишну Падая Кришна Престая Бутаре Шримати Бхактивиданта Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатьяде Шатарине Ванчакалпатарубьяща Крипа Синдубьевача Патитанам Паванибьо Вашнавибьо Намо Намаха Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Аджану-ламбета-ваджану-канапа-варанта-санкиртана-ипа-питару-камала-ятакша Вишамбаро-дриджаваро-югадхарма-пало Ванде-джагат-прия-каро Karuna Avatara.
Прохлад Махарадж учит в этой главе своих друзей очень важным вещам. Он объясняет им ценность человеческой жизни. Дурлаба Манава. Человеческая жизнь очень редка. И каждое мгновение человеческой жизни исполнено смысла. Или, по крайней мере, может быть исполнено смысла. Но, тем не менее, мы видим вокруг себя и на своем собственном примере, что люди напрасно растрачивают свою жизнь. И движимый состраданием, Прохлад Махарадж объясняет своим друзьям, детям в школе, на что люди тратят свою жизнь. Он говорит, что человек, который не смог овладеть собой, человек, который не смог овладеть своими чувствами, 50 лет спит. Половина своей жизни человек проводит в постели, без всякого смысла. Люди, если предоставить их самим себе, или если какой-нибудь праздник, выходной, день города или еще что-нибудь, они спят до 10 часов, до 11, до 12 часов, встают с головной болью, чтобы опять заснуть. Пол жизни люди спят. Какой смысл? Непонятно. Что хорошего во сне? Непонятно. Блаженный Августин в своей исповеди говорит, что на самом деле во сне нет ничего хорошего, но проснуться так трудно. Ничего по-настоящему доставляющего удовольствия во сне нет, но проснуться невозможно, потому что сон затягивает, как тамагуна. Природа тамагуны, природа гуны невежества заключается в том, что чем больше человек погружается в эту гуну, тем труднее из нее выбраться. Это вещь как болото, она засасывает человека. И человек начинает находить удовольствие в том, в чем удовольствия нет. Кришна объясняет в Бхагавадгите, что счастье в гуне блага, в гуне страсти, в гуне невежества, что счастье в тамагуне. На каждой гуне дает определенное счастье. На самом деле никакое не счастье. Но тем не менее, человек, привыкая к этому состоянию своего сознания, к апатичному, бессмысленному состоянию своего сознания, привязывается к нему. И ему нравится это состояние сознания. Ему нравится опьянение, ему нравится безумие, ему нравится сон. 50 лет люди, обычные люди, не научившиеся владеть собой, проводят во сне. И дальше Прохлад Махарадж в соответствии со своей арифметикой говорит, что 20 первых лет жизни напрасно растрачивается. 10 лет человек вообще ничего не соображает, а следующие 10 лет он соображает слишком много. Так. И пытается использовать возможности своего тела, проводя его в играх, развлечениях и наслаждениях. Последние 20 лет своей жизни человек в основном сидит в очереди в больницу. Так. Последние 20 лет своей жизни человек со смыслом проводит, обсуждая болезни своего тела. Меня воспитывали дедушка и бабушка. Я очень хорошо это знаю. Основная тема разговора была, какая болезнь сегодня. Что болит, где купить лекарство, к какому врачу пойти. Люди встречаются друг с другом, когда они уходят на пенсию, начинают обсуждать, у кого что болит. И это еще 20 лет, которые человек списывает из своей жизни. Остается какой-то жалкий остаток жизни, который человек тратит точно так же впустую, привязываясь к каким-то бессмысленным вещам, которых он рано или поздно лишится. Как недавно один преданный прислал статью из журнала «C'est la vie» французского, где было описано жизнь среднестатистического европейца. Сколько лет люди тратят на что? Выяснилось, что человек примерно 5 лет своей жизни, причем 5 сплошных лет своей жизни, по времени 5 лет своей жизни человек проводит перед телевизором, просто тупо уставившись в этот ящик. 5 лет без перерыва. Так, без перерыва на сон и на обед. Так, что где-то примерно 3 года своей жизни человек обедает, так, кушает с большим вкусом. Так. И даже на причесывание у человека уходит примерно 108 суток. 108 суток своей жизни, где-то 92 суток, или как сказать, 92 дня по 24 часа человек чистит зубы. Так, 108 суток он причесывает себя. Теперь есть разница между мужчинами и женщинами. Женщины 570 суток своей жизни проводят в ванной. Так, Мужчины 170, немножко меньше. У них остается еще 400 суток на какую-то полезную деятельность, сэкономленные. Так. Что больше всего меня поразило, то что 305 суток люди, среднестатистический человек, 305 суток своей жизни, без перерыва, по 24 часа в сутки, человек заполняет различные анкеты. Это то, на что мы тратим свою жизнь. Сами того не замечая. Чанаки Пандит говорит, что если человек потратил даже одно мгновение, на самом деле время – это самое ценное, что у нас есть. Чанаки Пандит говорит, что если даже одно мгновение потрачено зря, то это мгновение невозможно купить ни за какие деньги на свете. Одно мгновение, улетевшее мимо, потраченное впустую, невозможно вернуть. Какие бы взятку мы ни пытались дать Богу времени. Все, оно ушло, больше его нету. И смысл всех этих вещей, всего этого, всей этой проповеди заключается в том, чтобы люди стали серьезнее. И чтобы люди поняли, каким образом им нужно жить свою жизнь, чтобы жизнь была осмысленной. Чтобы в конце концов человеку не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, так, как говорил Островский Николай. А, в принципе, он говорил примерно то же самое, что Прохлад Махарадж, только имел в виду немножко другое. Это факт. Человеку должен жить так, чтобы ему не было больно за бесцельно прожитую жизнь. И здесь он объясняет самую большую проблему. Потому что с ребенка мало что можно взять. Он живет, как живется. Старик тоже в каком-то смысле неволен распоряжаться своей жизнью, потому что болезни слишком многого требуют от него. Когда человек болен, когда тело болеет, то человек не может думать ни о чем другом. С него тоже спрос маленький. С ребенка невозможно ничего спросить, потому что он дурак. Так. Не соображает ничего. Старый человек тоже не соображает ничего. В том-то смысле жизнь очень плавно переходит, есть некий цикл. И старые люди начинают очень напоминать детей, и поэтому в конце концов снова получают детское тело, чтобы проявлять то же самое сознание. Но серединная часть жизни самая важная. Потому что, когда человек действительно начинает осознавать себя, то первое, что он начинает делать, первое, с чего начинается сознательная жизнь, он начинает искать смысл. На самом деле, все мы прошли через это. Человек на заре своей жизни, когда ему исполняется 14-15 лет, он задает себе вопрос. Самый важный вопрос, на который человек должен ответить в своей жизни. Вопрос, который в сущности определяет самманду гьян. Кто я, зачем я живу и почему я страдаю? Санатана Госвами задал этот вопрос Чайтанья Махапрабху. Это вопрос, с которого начинается осмысленное существование. Это три вопроса, из которых состоит самманда гьян. Иногда мы пользуемся этими красивыми санскритскими терминами, чтобы непонятно что сказать. Так, но самманда гьян, или понимание своей связи, или своего положения в этом мире, оно сводится к этим трем вещам. Кто я такой? Зачем я живу? И почему я страдаю в этом мире? Это три вопроса, на которые человек должен ответить. Но, к сожалению, как объясняет здесь Прохлад Махарадж, что происходит, несмотря на то, что вопросы эти возникают в сознании каждого человека. Что происходит дальше? Дура пурена каменамо, хена чабалияса. Что мешает ему по-настоящему найти ответы на эти вопросы. По-настоящему докопаться до смысла жизни. Очень простые вещи. Дура пурена камена и балияса мохена. Эти две вещи, кама и моха, стоят здесь в творительном падеже. Они дура пурена кама. Дурапура кама, кама, которую, или желание, вожделение, материальные желания, желания наслаждаться, которые очень трудно удовлетворить, неутолимые, ненасытимые. И приходящие в результате этого моха или заблуждения запутанность человека, балияса тоже в высшей степени труднопреодолимая. Две эти вещи в конце концов сбивают человека с толку. Вопросы эти возникают у каждого. Но большая часть людей так и остается с неотвеченными вопросами или в каком-то смысле забывает о них. Потому что тем временем нужно удовлетворять свои желания. И тем временем приходит это моха или заблуждение. Моха происходит от глагола мух санскритского. Мухьяти. Человек находится в заблуждении. Я, размышляя над этимологией языка санскритского и русского, понял, что слово «муха» происходит именно от этого глагола. «Мухьяти» значит «находиться в заблуждении». Кто-то наблюдал, как живет муха? Муха – в высшей степени целеустремленное существо. Так, если наблюдать за ней со стороны, она летит куда-то, и кажется, что она знает, куда она летит. Но вдруг она резко меняет курс, направление своего полета, и летит куда-то в совершенно противоположном направлении. Потом... Но при этом она издает такой звук, как будто бы все в порядке. У нас все под контролем. Мы знаем, что мы делаем. Примерно так же проходит жизнь человека. Так? Он тоже издает определенное жужжание. Так. И при этом он тоже очень резко меняет направление своей жизни. На первый взгляд, если посмотреть со стороны, кажется, что он знает, что он делает. Но если посмотреть более широкую картину, понимаешь, что человек как муха. Так. То туда, то сюда, то туда, то сюда. Это называется моха. Моха значит запутанность. И дурапурена, камена, кама, или желания, которые человек пытается удовлетворять. Многие люди думают, у меня есть эти желания, я должен их удовлетворить. Правильно? Должен, обязан. Если я не исполню своих желаний, я не буду счастлив. Проблема в том, что их исполнить нельзя. Прохлад Махарадж, будучи маленьким мальчиком, от горшка два вершка, уже понимает это. Ему всего 5 лет. Но он понимает, дурапурена камена, желаний, сколько их не удовлетворяя, удовлетворить невозможно. Потому что будут появляться новые, они будут вырастать снова и снова и снова. И сколько мы не будем пытаться утолить свои желания, ничего хорошего из этого не выйдет. Это бессмысленная трата времени. Так? Если человек просто живет одержимый своими желаниями, он может просто сразу поставить крест на своей жизни. Потому что все равно желание невозможно удовлетворить. Шрила Прабхупада давал лекцию по этому стиху. И он стал говорить «Дурапурена камена». Так. Кама, вожделение, не утоляется до самого последнего мгновения жизни. Он вспомнил историю про императора Акбара. Император Акбар очень мудрый человек. Однажды спросил своего министра: «Бирбал, как ты думаешь, в какой момент человек в конце концов надоедает утолять свои желания? Бывает такой момент в жизни, когда человек думает, ну хорошо, все, со всеми желаниями моими покончено, теперь можно о Боге подумать». Иногда людям говорят, что о Боге в молодости думать не надо, на пенсию идете, будете думать о Боге. Что Бог это удел старых людей, которым о смерти надо думать. Так, пока живете, пока кровь бежит в жилах, нужно думать о том, о крови об этой, как она бегает в жилах. Проблема в том, что желание не удовлетворяется до самого последнего мгновения. И Акбар спросил у Бирбала, когда можно удовлетворить все свои желания. Бирбал сказал, никогда. Акбар не поверил. Акбар сказал, не может этого быть. Ну, в какой-то момент человек надоедает ему все это, не может не надоесть. Бирбал сказал, ну хорошо, посмотрим. подожди немного. Прошло несколько дней, Бирбал забежал к Акбару. Акбар сидел у себя, и Бирбал сказал: «Днем, мне нужно тебе что-то очень важное показать, только возьми свою дочку». Ну, Акбар, зная, что Бирбал глупостям учить не будет, послушался его. И они пошли, отправились быстрым шагом куда-то из дворца, и пришли в дом какого-то человека, человек этот умирал. Перед тем, как войти в этот дом, Бирбал сказал Акбару: «Смотри на этого человека, только очень внимательно. Смотри на него. Ты император, и так как ты император, ты знаешь людей, знаешь немножечко психологию человека. Сейчас мы зайдем в дом, там будет сидеть, лежать человек, который находится при смерти. Смотри на его лицо». Так они зашли, все втроем. Великий император Могольской империи, его советник, министр Бирбал. И красивая дочь Акбара, юная девушка. Человек, который лежал, старый, немощный, за 80 лет ему было. Первый, куда он посмотрел? На юную дочку. Не было никакого дела до императора или еще до кого-то. Взгляд его вонзился в красавицу дочку, которая вошла к нему. И Бирбал посмотрел на Акбара. «Теперь ты понял?» Акбар сказал: «Да, я все понял». Потому что Каму вожделение невозможно удовлетворить. Невозможно. До тех пор, пока я буду... Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Он говорит: «Махашана Махапапма, Кама Эша Крода Эша». Когда Арджуна задает ему этот вопрос, очень интересный вопрос. Что это за сила, которая заставляет человека действовать даже вопреки воле? В сущности, о том же самом Прохлад Махараджи говорит здесь, когда он говорит о мохе, о заблуждении человека. Иногда, и мы можем очень хорошо видеть это по себе, иногда мы знаем, что нужно искать Бога. Мы знаем, что человек должен искать Бога, что без этого, не найдя Бога, он не сможет чувствовать себя счастливым по-настоящему. И мы знаем, что для того, чтобы найти Бога, нужно следовать определенным принципам. Но при этом есть какая-то сила, которая выше нас. И сила эта мешает. Несмотря на то, что я хочу, я как душа хочу к Богу. Но что-то мне мешает. Так? И Арджуна задает этот вопрос: что мне мешает жить так, как я хочу? Даже если я уже проснулся, очнулся. А именно об этом здесь Прохлад Махарадж говорит. Махена чабалияса – это моха, заблуждение человека настолько сильно, что его очень трудно преодолеть. Что это за сила, которая мешает мне это делать? И Баладев Видьяпушин объясняет этот стих. Он говорит, что Прохлад Махарадж имеет в виду две возможности. Что это за сила, которая выше меня, которая заставляет меня действовать даже вопреки своей воле, нарушая какие-то принципы, совершая грехи. А Баладев Видьяпушина говорит, что Прохлад Махарадж имеет в виду две вещи. Либо это может быть Бог. Так? Один ответ на это Бог. Сам Бог меня заставляет действовать. Иногда люди говорят: да, я тут при чем? Я ни при чем. Бог или сатана. Так? Либо Бог попутал, либо сатана попутал. Одно из двух. Кто-то меня попутал, так? Само ощущение того, что я запутанный, попутанный есть. Кто попутал? Откуда берется эта запутанность, эта моха? Откуда? И одна вещь – Бог, но Бог не проходит. Так? В сатану мы не верим, в отличие от некоторых. Бог не может этого делать. Бог не может заставлять нас делать глупости. А в сатану мы не верим. Так? Теперь мы верим в карму. Это примерно то же самое. Так, и второй ответ, который при этом был в уме Арджуны, когда он задавал этот вопрос: карма. Или как гласит русская поговорка, имеющая непосредственное отношение к нам с вами: рад бы в рай, да грехи не пускают. Так? Это в принципе то же самое. Карма не пускает. То, что я совершал до этого, тянет меня вниз. Я и хотел бы к Богу, но что-то тянет меня вниз. Это второй ответ на этот вопрос. возможный ответ. Но даже он в каком-то смысле неправильный. Потому что сами по себе грехи или сама по себе карма не имеет сознания. Сознание человека выше. Грех на самом деле не имеет силы над нами. До тех пор, пока мы сами не дадим ему этой силы. Карма в сущности не такая уж сложная вещь. Многие люди думают, что нужно распутать свою карму. Диагностика кармы нужно так или иначе это сделать. Но карма, что такое карма? Карма ерунда. Карма это вообще, люди ходят к астрологу, изучают свою карму, еще что-то. Карма это чепуха. И молодой Видябхушан говорит, что второй ответ тоже не проходит. Что человек сильнее своей кармы. Поэтому Кришна, отвечая на этот вопрос, он говорит, камаеша, кродаеша, раджагуна, самудбаваха. Махашана Махапапма, Виденам и Хаваринам, что ответ на этот вопрос кама, который порождается гуной страсти. На самом деле карма начинает иметь власть над нами только тогда, когда мы подставляем себя под влияние гуны страсти. Именно тогда, именно в этот момент, когда гуна страсти действует на нас, когда мы сами по своей воле так или иначе переключаем режим своей жизни на эту раджа-гуну, именно в этот момент карма получает власть. И карма порождает каму или желание, вожделение. Если мы находимся в гуне благости, кто-то замечал это, а в сущности одна из первых вещей, которые мы должны принять, становясь преданными, это жизнь в гуне благости. Почему жизнь в гуне благости так важна? Именно потому, что в тот момент, когда человек начинает жить в соответствии с принципами гуны благости, он начинает чувствовать, что кама или вожделение теряет над ним свою силу, что карма или прошлые желания, которые он получил из прошлой жизни, перестают быть такими сильными. Кто-то заметил, что ему стало гораздо легче управлять своей жизнью, перейдя в режим гуны благости. Поднимите, пожалуйста, руку, кто заметил это. У человека появляется гораздо большая степень контроля над самим собой. Кама имеет власть над нами ровно настолько, насколько мы находимся под влиянием гуны страсти. И, собственно, именно так Шрила Прабхупада объясняет этот стих. Когда человек не владеет своими чувствами, не научился владеть своими чувствами, это значит, что он потратит свою жизнь бессмысленно. Проведет свою жизнь, пытаясь удовлетворить все равно ненасытимые материальные желания. Или находясь в этой иллюзии, ну нам праматам курутеви карма. И результат этого, шишам грехеша сактасья, праматасья, человек тратит свою жизнь бессмысленно, как сумасшедший. Прамата буквально значит сумасшедший. Так, Шрила Прабхупада переводит это слово. Пра значит, пра это приставка, которая означает очень сильно, усиление в санскрите. Прамата. Мада значит сумасшедший. Так, мада, сошедший с ума. Прамата. Шрила Прабхупада стихе в пятой песне Шримад Бхагаватам. Ну нам праматам, курутеви карма. Яхиндрия притая приноти, насаду манье ято атманоям, асана пиклешада ашадеха. Он переводит это слово прамата как достаточно сумасшедший. Человек становится достаточно безумным. Так? Это очень интересное выражение. Достаточно сумасшедшим. Человек становится достаточно сумасшедшим для того, чтобы напрасно потратить свою жизнь. Праматасья апаятихи. Апаяти значит напрасно растрачивает свою жизнь. Праматасья значит определенное состояние сознания, когда человек забывает, зачем он живет в этом мире. Полностью забывает, и вся жизнь тратится зря. Как один преданный рассказывал мне историю про себя. Это очень хорошее описание прамады или безумия в котором протекает человеческая жизнь. Сила Прабхупада рассказал еще одну историю, я сначала ее расскажу. Когда речь заходила о сумасшествии, Сила Прабхупада, когда в Шримад-Бхагаватам речь заходит о сумасшествии, она заходит о нем периодически в Шримад-Бхагаватам, при описании человека, живущего бессмысленной жизнью. Сила Прабхупада вспоминал очень часто некоего психиатра из Калькутты, к которому обратились за судебным освидетельствованием какого-то убийцы. Человек убил, и прежде чем его осудить, он потребовал, чтобы провели судебно-медицинскую экспертизу. Потому что сумасшедших, если человек по безумию убил, то его можно простить, не обязательно его вешать. И судья обратился к психиатру и спросил у него: пожалуйста, освидетельствует этого человека, сумасшедший он или нет. Психиатр посмотрел на этого человека, посмотрел на судью и сказал: «Ваше превосходительство, я являюсь психиатром уже 40 лет, и я могу со всей определенностью сказать, что все люди в этом мире сумасшедшие. Если этого достаточно, чтобы его оправдать, то можете оправдывать его сразу. Мне не нужно проводить никакую экспертизу. В этом мире нет нормальных людей. Здесь все сумасшедшие, в том или ином виде, в той или иной форме. Так. На самом деле, если изучать психиатрию, то очень легко это понять. Нам говорится, что когда я убедился, что я сумасшедший, я читал какой-то учебник там по психиатрии, и там говорилось, что если есть плитки на полу, и человек шагает через эти плитки так, чтобы не наступать на линию, которая разделяет эти плитки, то это уже признак безумия. Один из признаков начинающегося безумия. Все не опасное безумие, но тихое безумие. Но здесь Прохлад Махарадж говорит, что люди сходят с ума, что это привязанность к чему-то, что на самом деле нам не принадлежит, сводит человеку с ума. Люди, как здесь Прохлад Махарадж говорит, шиша грихешу сактася, человек привязывается к дому, к своему. И, привязавшись к дому, он привязывается к чему-то, что ему по определению не принадлежит. Люди привязываются к вещам в этом мире. Это тоже признак безумия. Это своего рода безумие, потому что то, что у меня можно отобрать, по определению мне не принадлежит. Если что-то... Почему люди еще так, с таким безумием, с таким отчаянием, с такой паранойей привязываются к каким-то вещам? Потому что они знают, того и гляди, я лишусь этого. Но если я чего-то могу лишиться, это значит, что это мне по определению не принадлежит, значит, что это не мое. Если что-то мое, то это у меня невозможно отобрать. И поэтому люди держатся за что-то, что по определению не их. И сходят при этом с ума, их сознание погружается в эти вещи. Теперь должен перейти к истории про преданного, который мне рассказал историю про себя. Он рассказывал мне это с огромными, округлившимися от удивления глазами. Говорил, что недавно мне делали операцию. И перед операцией его внезапно увезли в больницу, у него были с собой какие-то ценные вещи. Или он взял с собой, чтобы слушать проигрыватель MP3, MP3-плеер там. Будильник какой-то, часы. И прежде чем его помещать в палату, у него, естественно, все эти вещи забрали. Так, у него забрали MP3-плеер, часы, там, будильник. Куда-то отнесли, там, положили куда-то в камеру хранения или еще куда-то. Вот. И потом сразу же его повезли на операционный стол и поместили под наркоз. В наркозе человек все забывает. И он не чувствует ни боли, ничего. Так, ему сделали, разрезали его, сделали операцию, потом привезли в больницу. Он сказал, через какое-то время я очнулся. А там наркоз прошел через несколько часов, там 10 часов или сколько-то, я очнулся. И первым делом я заглянул в тумбочку, на месте месси или нет. Потому что сразу же вот это сознание того, что у меня ценные вещи забрали, оно было тут. Он заглянул в тумбочку и увидел, к своему удивлению радостному, что все на месте, что MP3-плеер, там, будильник там, часы его, все, что нужно, лежит там. И он так с радостью поделился соседом по больничной палате. Ну надо же, какие тут заботливые люди. Забрали это все и прямо вот заботливо принесли сюда в палату, положили туда. Сосед стал смеяться, когда он услышал. Он сказал, это не они заботливые. Когда тебя привезли после операции, ты был полностью под наркозом. Но при этом ты кричал, отдайте мне мои вещи! Где мой MP3-плеер? Отдайте мне мои часы! Тебя пытались успокоить, уложить, привязать, а ты кричал, отдайте MP3-плеер! До тех пор, пока их не положили к тебе в тумбочку, ты не успокаивался. Когда они оказались там, ты лег и спокойно заснул. Это называется безумие. И в этом безумии люди проживают свою жизнь, привязанные к этим вещам. Мы сами этого не понимаем. До какой степени эти привязанности глубоко в нашем сознании находятся. До какой степени дошло безумие наше. До чего оно дошло? Под наркозом. Я ничего другого не помню, но про это я помню. Мое. Не дай Бог лишиться этого. И Прохлад Махарадж говорит тут, что из-за этого безумия, из-за этой грехешу сактасия, из-за этой привязанности, шешам, остаток своих лет, остаток жизни, самую важную часть своей жизни, когда человек действительно может понять Бога, ответить на самые важные вопросы, даже эту часть человек растрачивает напрасно. В этом смысл стиха утверждений Прохлады Махараджи. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что для того, чтобы этого не произошло, чтобы этой трагедии не произошло, а это самая большая трагедия, когда мы получили жизнь, которую могли бы прожить счастливо и осмысленно, и ее растратили. Так, чтобы этого не произошло, человек с самого начала, с самых юных дней должен пытаться овладеть своими чувствами. Один из самых любимых стихов, который Шрила Прабхупада любил повторять, может быть, даже самый любимый стих. Я не знаю о стиха, который Шрила Прабхупада повторял бы так часто. Сам я его до сих пор наизусть не выучил, потому что не понял его важность. Комара Ачарет Прагео. Это первый стих из этой главы, с которого Прохлад Махарадж начинает свои наставления одноклассникам. И он говорит, что осмысленную жизнь человек должен начинать как можно раньше. Чем раньше он начнет жизнь, полную духовного смысла, тем лучше. С самого детства, кумара значит, с 5 лет. С 5 лет человека нужно учить смыслу жизни. Если с 5 лет человека не начать учить смыслу жизни, чем позднее он начнет, тем меньше у него шансов, тем меньше у него возможностей. Хотя возможности остаются, но этот груз напрасно прожитой жизни накапливается и тяжело придавливает нас. Поэтому человек не должен откладывать духовную жизнь на потом. Ни в коем случае. Никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах. Потому что человек может умереть в любое мгновение. И даже если он не умрет в любое мгновение, а умрет в зрелом возрасте, 80 лет, если он не овладеет своими чувствами с измальства, если он не научится распоряжаться своей жизнью не так, как этому заставляет его делать его гормоны, его инстинкты животные, а сознанием, со смыслом, полным смыслом, с полным отчетом, отдавая себе отчет в том, что он делает, то жизнь его будет наверняка прожита напрасно. И поэтому Шрила Прабхупада в комментарии он описывает, что с самого детства человек должен научиться быть брахмачари. Если он не научился владеть своими чувствами в детстве, то он не сможет жить настоящей семейной жизнью. Потом, после этого, он должен прожить достойную жизнь, как семейный человек, заботясь о своем доме, о своей жене, о своих детях, воспитывая их в духовных принципах. После этого, в какой-то момент, когда придет пора, когда ему перестанет быть интересным это мельтешение материальных вещей, когда ему перестанет быть интересным, когда он поймет, с какими сложностями и болью связана эта материальная жизнь, он сможет вовремя удалиться от материальных дел. Он сможет оставить свои материальные дела. Обычные люди не могут даже этого сделать как следует. Они даже на пенсию идти как следует не могут. Они до последнего дня держатся за что-то, непонятно за что. В тот момент, когда по всему человек уже может подумать о Боге, он даже и тогда не оставляет себе времени на это. И после этого, в конце концов, в конце жизни человек может целиком посвятить остаток своей жизни, последние годы своей жизни, познанию себя и познанию Бога. Только в этом случае, если человек не сделает этого, то вся жизнь его будет прожита напрасно. Как Шрила Прабхупада говорит, он подвергает себя огромному риску, потому что бессмысленно прожитая жизнь в каком-то смысле означает мое собственное желание. Если я прожил эту жизнь бессмысленно, жизнь, когда мне дано развитое сознание и развитый разум, это значит, что я говорю Богу, мне не нужен разум. Если всю свою жизнь я разумом не пользовался, а разум дан человеку для того, чтобы постичь Бога. Если я не использовал свой разум, то это значит, что я говорю Богу, разум мне не нужен. И Бог скажет, не нужен, не надо. Хорошо, ради Бога, в следующей жизни не будет у тебя этого разума. И ты родишься тем, кем ты хотел быть. Когда у тебя не будет обременительного разума, который мешает тебе счастливо жить в этом мире. И будешь, как воробей, чирикать где-нибудь. Счастливая жизнь. Порхать, чирикать, клевать какие-нибудь крошки там. Почему нет? Или много других есть видов жизни. Можно родиться гусеницей, тоже очень хороший вид жизни. Или червяком. Червяк тоже очень к дому привязан. У него тоже есть своя там пещера где-нибудь, или еще кем-нибудь. Люди иногда очень обижаются, когда Шрила Прабхупада говорит, что люди живут как кошки и собаки. Так? Я помню, я тоже очень сильно обижался. Не живу я как кошка и собака. Не как кошка, не как собака живу. Я книжки читаю, в театр хожу, а собаки не ходят. Жить как кошка и собака, значит, не пользоваться разумом, который нам дан Богом. Это значит просто сводить свою жизнь к отправлению физиологических потребностей более изысканным образом или менее изысканным образом. И смысл всех этих наставлений Прахлады Махараджи только в одном. Давайте с благодарностью оценим тот дар, который есть у нас, ту возможность, которая есть у каждого из нас, понять Бога. И давайте каждое мгновение своей жизни тратить на это, потому что невозможно напрасно прожитые мгновения вернуть. И каждое мгновение напрасно прожитое подвергает нас очень большой опасности. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки. Гаура Премананда. Есть какие-то вопросы?
Скажите, пожалуйста, когда вот мы на работе, допустим, чтобы мы свое материальное тело поддержать, семью, нуждается, допустим, у нас страсти, как у нас двигаться, как дела, как, допустим, можем заботиться о том, чтобы у нас не действовало?
Гуна страсти нужна, это факт. Но нужно, чтобы фундаментом нашей жизни была гуна благости. Потому что в любом случае и гуна страсти, и гуна невежества. Без гуна невежества тоже не прожить. Без сна мы не можем. Так нужно иногда погружаться в глубокое невежество. Но все-таки о чем мы должны заботиться? О том, чтобы фундаментом, основанием нашей жизни служила гуна благости. Тогда гуна страсти будет всего лишь навсего приправой, которая будет разнообразить немножечко нашу жизнь. Иначе говоря, нужно свести влияние других гун к какому-то разумному минимуму. И это означает, что я должен вставать рано, прежде всего. Как Кришна в Удава-гите в 11-й песне Шримад-Бхагаватам перечисляет 10 проводников влияния гун на человека. И он говорит, что агама первая, вторая – жидкость, которую мы употребляем, третья – это общение, четвертое – это время, пятое – это место, в котором мы находимся, шестое – это наша деятельность, седьмое – это мантры или заклинания, которые мы повторяем, какие-то словесные формулы, восьмое – это обряды, которые мы проводим, девятое – это джанма, наше происхождение, десятый я не помню, но в общем 10 вещей, через которые наше сознание, гуны влияют на наше сознание. И нужно стараться, чтобы в целом мы находились под влиянием гуны благости. Иначе говоря, чтобы пища наша была чистой, благостной, чтобы распорядок дня наш был достаточно жестким, чтобы мы вставали рано утром, чтобы утром мы могли повторять мантру. Тогда даже если гуна страсти будет накатывать на нас, а в течение дня она рано или поздно накатывает на нас, а все равно она не будет выводить нас из равновесия, она не будет брать контроля над нами. Главное не в том, чтобы вообще не было гуны страсти, а в том, чтобы она не сводила нас с ума, чтобы не она начинала понукать нами. Потому что только в гуне благости человек может владеть собой. Это состояние, о котором Шрила Прабхупада говорит в комментарии, джитендрия, когда человек владеет своими чувствами, это состояние человека в гуне благости. Вот. И нужно вести свою жизнь так, чтобы это безумие не захлестывало нас. Гуна страсти порождает безумие. Но если, например, я рано утром проснулся, если я прочитал мантру, или, по крайней мере, несколько кругов мантры, если я так спокойно послушал какую-то музыку, чуть-чуть помедитировал, и потом гуна страсть на меня нахлестнула, то я уже знаю, что это так, что это просто, что это все временно. Но если я поздно проснулся, там, на ходу что-то такое схватил, потом помчался куда-то, то гуна страсти полностью введет меня в заблуждение, я запутаюсь в этом во всем. Я не буду знать даже толком, что делать. Даже для бизнеса своего. Даже занимаясь бизнесом, человеку нужно иметь холодный ум, спокойный холодный ум. А это значит ум, не находящийся под влиянием гуны страсти. А это возможно только если, по крайней мере, утро свое я провел нормально. Нужно очень ценить утро, и поэтому нужно как можно больше сдвигать свою жизнь в утренние часы. Ложиться как можно раньше и, соответственно, вставать как можно раньше. Потому что, опять же, под влиянием гуны страсти... И наверняка у всех был этот опыт. Вечером вдруг охватывает это чувство, что чего-то я не сделал, чего-то я не доделал, чего-то мне, ну что-то как-то в день не тупо. И человек начинает туда-сюда куда-то метаться, еще что-то делать, пытаться судорожно что-то такое сделать, или посмотреть что-то, или что-то, или почитать, или еще что-то такое. И думает, ну еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Так и ложится в 12 часов. Самое бессмысленное время. Абсолютно бессмысленно. Эти ночные часы, вечерние часы, они полностью в сознании человека мутные. Просто потому, что так все устроено. Поэтому вечером, даже если напрасно прожил этот день, лучше раньше лечь, чтобы следующий день не был прожит напрасно. Нужно лечь рано, заставить себя, потому что эта гуна страсти, она будет говорить, нет, нет, еще немножко, еще чуть-чуть, еще можно что-нибудь сделать. Но это иллюзия. Нужно лечь рано и рано проснуться, рано утром, подумать о Кришне, почитать немножко Шримад-Бхагаватам, настроиться на хороший лад, подумать, что я должен сделать сегодня. И тогда гуна страсти не будет нам страшна. Нет, конечно, это должны начинать родители. Особенно сейчас. Если мы всех своих 5-летних детей отдадим духовному учителю. Потому что первым гуру человека является его мать. Вторым гуру является его отец. Мать должна научить его любви. А отец должен научить его дисциплине. Он обязательно должен поставить маленького ребенка в какие-то рамки. И начиная с 5 лет у человека развивается разум. До 5 лет у него нет разума, поэтому до 5 лет не нужно ему ничему учить. Пусть делает все, что хочет. Так, ну, естественно, в каких-то разумных пределах. Вот. Но до 5 лет бессмысленно, у него нет разума. Начиная с 5 лет он начинает понимать, это хорошо, это плохо. И разум – это способность отличать, в том числе способность отличать хорошее от плохого. И отец, который в этот момент становится главным гуру, духовным учителем ребенка, он должен учить его этому. Он должен говорить, это хорошо, это плохо. И он должен какой-то жесткой дисциплине его подчинять. Да, ребенок будет сопротивляться, естественно, в течение какого-то времени, но потом поймет. Обязательно родители, что они должны делать? Они обязательно должны проводить время со своим ребенком. Это главная обязанность, иначе они упустят ребенка. Заботиться о ребенке, воспитывать ребенка с 5 лет, значит, в сущности, проводить время. Ребенок только тогда последует, а это очень важная вещь. Иногда, особенно родители преданные, обижаются или недоумевают, почему их дети не идут по их стопам. Ответ очень простой, потому что они не уделяли своим детям достаточно времени. А ребенок будет следовать. Иногда люди думают, что достаточно учить человека своим примером. Во-первых, очень часто мы даже примером своим их не учим. Но даже если пример, который они видят перед глазами, хороший, этот пример будет играть роль в их жизни только тогда и до тех пор, до каких мы уделяем им время. Иначе в их жизни будут играть роль другие примеры. И таких примеров полно. Так, других примеров. Они будут на других детей смотреть и проводить с ними время. Вот. Если с самого детства, когда ребенок естественным образом зависит от нас и привязан к нам, мы не уделяем ему достаточно времени, не проводим с ним время. А иногда есть такое желание отмахнуться от него, он что-то там такое делает, непонятно что. И пусть там себе делает, сунуть ему что-то такое, лишь бы не мешал. Это преступление наше по отношению к той душе, которую Кришна нам послал. Поэтому родители должны воспитывать. И потом, если есть какой-то учитель другой в школе или еще кто-то, он должен воспитывать. Говорится, что есть 4 учителя у человека. Что первым учителем является мать, 4 гуру у каждого человека. А вторым учителем 5 гуру. Ну или первым учителем являются родители. Сначала мать, потом отец. Потом учителя в школе. Учителя, которые учат его каким-то предметом. Они тоже являются гуру. Гуру значит тяжелый. А тяжелый значит тот, кто оказывает какое-то давление, какой-то пресс. И мы знаем, что чтобы человек научился, должен быть определенный пресс. Должно быть давление. В школе она оказывается, родителями она оказывается. Потом, дальше, таким прессом или давлением, или гуру становится правительство. Правительство тоже гуру. Так, они тоже ставят какие-то рамки, или ставят человека накладывают какие-то ограничения. Так. И, наконец, самым главным учителем является духовный учитель. Человек, который учит его тем рамкам, в которых он сможет развить любовь к Богу. Все они должны учить. Но 5 лет в основном это его родители. Ванапраста значит, когда человек уже постепенно, он должен постепенно отдаляться от дел. Постепенно отдаляться от дел значит постепенно передавать все свои дела другим. Своим детям, своим там близким, так или иначе. Вот. Это нужно делать, естественно, постепенно. Нельзя резко бросать свои дела, но это нужно потихоньку делать, передавая свои дела. Потому что ванапраста – это подготовительный период, когда человек готовится сосредоточить свои мысли целиком на духовной практике. И говорится, что в такой период люди обычно путешествуют по святым местам, потому что атмосфера святого места помогает человеку сосредоточить свои мысли на духовном. Вот, но постепенно нужно передавать, не сразу, не резко, но нужно передавать это. К сожалению, в нашей жизни, в том, как построена наша жизнь, очень трудно идеально следовать всему этому. Хотя все то же самое есть у нас, но обычно сейчас женщины работают. Так как женщины работают, то дети остаются без присмотра, детей отдают поэтому, соответственно, бабушкам. И бабушка вместо того, чтобы заниматься ванапрастой, занимается своими внуками. Вот. Что, в принципе, не так уж плохо, если она учит их духовным каким-то вещам. Но все равно как-то постепенно человек должен готовить себя к какому-то более серьезному отношению к духовной жизни. Срединный период своей жизни человек должен, это естественное состояние человека, он должен достигать успеха, он должен принимать ответственность. Это очень важный период жизни, грехаста, когда человек принимает ответственность практически за все. И это естественно, человеку хочется это делать. Ему хочется принимать ответственность за детей, за свою жену, за дело какое-то, достигать успеха. И поэтому говорится, что грехасты, они усыновляют всех остальных. Брахмачари, ванапраст, все держатся на них. Потому что это естественное состояние сознание человека, когда ему нужно что-то делать, заботьтесь о своей семье. Но когда он уже достиг определенного возраста, то он понимает, что нужно потихоньку уходить и нужно отдавать. Это, собственно, период ванапрасты, это период, именно период передачи своих обязанностей. Когда я... В этот период человеку хочется учить других людей, потому что у него есть какой-то опыт, который он нажил. Ему уже не так интересно самому делать, но ему интересно опытом своим поделиться. И он, с одной стороны, этот опыт передает, а с другой стороны, старается сам как можно больше подготовиться к встрече с Кришной.
Можно ли улучшить ситуацию? Мне это, кажется, безвыходно до некоторой степени. Когда уже у мальчика 12-летнего нет отца, сейчас тогда влияние нет дисциплины. Матери приходится самого устраивать дисциплину, но он не принимает. Мы все знаем закон, да, что мальчик не принимает дисциплины, которая сходит в матери. Он принимает только любовь от него. Обстоятельства все так вот выстроено, что вот так. У мальчика, по сути, нет шанса, он просто хочет брать все в этом мире. И он не идет по моим стопам. Как мне действовать?
В любом случае, если у него нет отца, то должна быть все равно какая-то другая мужская энергия или мужская сила, которая какие-то рамки ему накладывает. Я не знаю, как это сделать. Но в крайнем случае вам придется это тоже делать. Все равно какие-то рамки вы должны наложить. А если этого нет... В любом случае, вам нужно уделять этому человеку внимание и время. И, может быть, стараться, чтобы какие-то другие люди, может быть, кто-то в храме здесь помогал ему в этом отношении. Я не знаю, конечно, в теории все хорошо, но когда дело доходит до практики, то мы сталкиваемся с ситуациями, которые далеко не сходятся с этой теорией, как сейчас, да, в этой жизни, когда очень часто дети воспитываются в неполных семьях. Это очень большая беда. Надо просто попытаться сделать так, чтобы он все равно принимал какую-то дисциплину. Может быть, не знаю, отдавать его в какие-то, скажем, сюда, в этот лагерь, чтобы он учился. И главное, чтобы было общение, потому что, в конце концов, все равно человек кому-то подражает, особенно маленький человек. Он все равно будет кому-то подражать. Так, и, как правило, он подражает не самым лучшим вещам. Но если у него будет общение других, кому он будет подражать? Он будет подражать более сильному. Мать, она не является такой фигурой, силой, она действительно должна давать ему любовь, нежность. Но в этот момент дети в 12 лет, они обычно смотрят на, там, на 14-15-летних, потому что они сильнее, так, потому что они более... Вот. Если это кто-то там совсем взрослый, то он, может, и не будет обращать на него внимания. Но это если какой-то сверстник, но немножко сильнее, немножко старше его, то он будет смотреть. Поэтому вот Панчататва Прабху есть, можно отдать его ему в обучение. Или еще кому-нибудь. Потому что... На самом деле это традиционная система, потому что, как Господь Чайтанья учился, когда он пошел в школу Гангадаса Пандиту, то там маленькие мальчики, их учили, не учитель их учил, их учили мальчики, которые были чуть-чуть постарше. Тех учили те, кто был еще старше, тех учил уже учитель, сам Гангадас. Вот. Потому что именно они являются авторитетом в жизни таких людей.
Потом сейчас складывается такая ситуация, чтобы немножко рассеять. Ну, сейчас именно этот мальчик рассеять, почитал, поедет в одном поезде, в одном месте. Это так что-то просто лучше ситуация. Может, правда, что-то изменится. Я очень вдохновилась, спасибо. Сейчас просто увидела, как это будет происходить. Практически.
Раздался нервный смех.
Любая деятельность человека должна вызывать привязанность на него, ну, чтобы он ей занимался, это же логично.
Да.
Либо это деятельность Кришны, или даже если это сбор пожертвований у него. Если человек не будет привязан к результату, ну, у него не будет привязанности. И родственники, ну, мои, например, могут резонно заметить, что ты стал уделять мало времени, например, детям, потому что много читаешь, там, своей литературы. Как в этой ситуации, ну, поступить?
Есть привязанность к результату, а есть привязанность к деятельности как таковой. И Кришна говорит, что человек должен выполнять свой долг, то есть он должен быть привязан к деятельности. Он должен стараться как можно лучше выполнять свою деятельность, понимая, что результат зависит не от него. Если родственники вас упрекают, то, наверное, что-то в этом есть. А, видимо, они чувствуют, что, может быть, вы не до конца исполняете свой долг. Это не значит, что мы не должны читать или заниматься духовной деятельностью. Мы должны заниматься духовной деятельностью, должен быть просто баланс. И нужно, чтобы родственники и мы сами понимали, из чего этот баланс состоит. Человек не сможет даже хорошо заниматься духовной деятельностью, если, не сможет хорошо заниматься материальной деятельностью, если в его жизни не будет какой-то отдушины. И если люди вам говорят, что вы все время отдаете книгам и не занимаетесь как следует деятельностью, то значит, либо значит, что они слишком много требуют, либо значит, что вы чего-то не доделываете. И то, и другое возможно. Вот. Но нужно найти правильный баланс. Нужно уделять время духовной деятельности, но не нужно забывать о своих обязанностях, и нужно эти обязанности исполнять. Тогда они не будут на вас жаловаться. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки. Гаура Премананде. Гаура Премананде.